Мандерли его засадил в тюрьму и спрашивает, как с ним поступить. «Пусть отправят его к нам для допроса», — предложил Мэривезер. «Этот человек знает много ценных вещей». «Лучше его умертвить», — сказал Квиберн. «Его смерть послужит уроком Северу. Пусть видит, какая судьба ждет изменников». «Согласна», — молвила королева. «Я уже поручила лорду Мандерли отрубить ему голову. Тогда союз между Станисом и Белой Гаванью утратит всякую вероятность».
«Станису понадобится новая десница», — ухмыльнулся Аурин.
«Может, на сей раз это будет реповый рыцарь?»
«Реповый?» — удивился сир Харрис. «Кто такой? Я не слышал».
Уотерс в ответ лишь глаза возвел к потолку.
«А вдруг лорд Мандерли откажется это сделать?» — выразил сомнение Мэривезер.
«Не посмеет. Голова лукового рыцаря — это монета, которой он надеется выкупить жизнь своего сына», — улыбнулась Серсея. «Старый дурак был, наверное, по-своему предан Старкам. Но теперь, когда все волки истреблены...»
«Ваше Величество забывает о леди Сансе», — сказал Пицель.
«О, нет. Ее я прекрасно помню», — ощетинилась королева. «Вместо того, чтобы бросить ее в темницу как дочь изменника, я ввела это волчье отродье в нашу семью. Она делила со мной чертог и очаг, играла с моими детьми. Я кормила ее, одевала, пыталась чему-то научить. И чем же она отплатила мне за мою доброту? Помогла бесу убить моего сына. Когда мы найдем карлика, то найдем и ее. И обещаю вам, что перед смертью она будет долго петь, моля неведомого о поцелуе».
Неловкое молчание, наставшее после ее слов, разозлило Серсею.
«Языки они, что ли, все проглотили? И на что ей, собственно, нужен этот совет?» «Во всяком случае», — продолжала она, «младшая дочь лорда Эддарда находится у лорда Болтона и будет выдана за его сына Рамси, как только пойдет ров Кейлин. Пока девчонка будет хорошо играть свою роль и оправдывать притязание Болтонов на Винтерфелл, они не станут особо докапываться, настоящая это Старк или дочка Стюарда, которую им подсунул мизинец. Если Северу непременно нужен кто-то из Старков, пусть получают».
Серсея снова подставила Мэривезеру винную чашу.
«А вот на стене дела не столь хороши. Братья ночного дозора совсем рехнулись и выбрали старкого бастарда своим лордом-командующим».
«Да, правда, он зовется не Старк, а Сноу», — вздохнул Пицель.
«Я как-то видела его в Винтерфелле», — вспомнила королева. «Хотя Старки старались убрать парня с глаз долой. Он очень похож на отца».
Побочные отпрыски Роберта тоже на него походили, но он хотя бы не тащил их к себе домой. После злосчастного случая с кошкой он заговорил было о том, чтобы привести ко двору свою незаконную дочь.
«Делай, как хочешь», — сказала ему Серсея. «Но знай, что город — нездоровое место для подрастающей девочки».
Синяк, которого стоили ей эти слова, трудно было скрывать от Джейми, но ни о какой дочке речи больше не заходило. Не будь Кейтлин Талли такой мышью, она придушила бы Джона Сноу еще в колыбели. Теперь эта грязная работа предстоит ей, Серсей.
«Сноу унаследовал от лорда Эддарда склонность к измене», — сказала она. «Отец хотел вручить Станису державу, сын раздает ему земли и замки».
«Ночной дозор обязуется не участвовать в войнах семи королевств», — напомнил совету Пицель. «Уже несколько тысяч лет черные братья соблюдают эту традицию».
«До настоящего времени. В своем письме к нам бастард подтверждает, что дозор ничьей стороны не придерживается, но дела его изобличают лживость этих слов. Он дает кровь и пищу Станису, имея при этом наглость просить у нас людей и оружие».
«Неслыханно!» — воскликнул лорд Мэривезер. «Нельзя допустить, чтобы ночной дозор присоединился к Станису». «Мы должны объявить этого Сноу предателем и мятежником», — поддержал сир Харрис. «Пусть черные братья не зложат его». Великий мейстер важно кивнул, соглашаясь с ними. «Предлагаю уведомить черный замок, что они больше не получат людей, пока не уберут Сноу».
«Нашим новым кораблям понадобятся гребцы», — вставил Уотерс. «Пусть лорды отправляют своих воришек не на стену, как раньше, а к нам».
Квиберн с улыбкой подался вперед. «Ночной дозор защищает нас всех от снарков и грамкинов. Я за то, чтобы помочь храбрым черным братьям, милорды».
«Что вы такое говорите?» — уставилась на него Серсея.
«Чистую правду. Дозор уже много лет испытывает недостаток в людях. Если лорд Станис внял их просьбе, может ли король Томан остаться глух? Хорошо бы его величеству послать на стену человек 100. Якобы для того, чтобы надеть черное, а на деле...»
«Чтобы сместить Джона Сноу», — восторженно завершила Серсея.
«Нет, не зря она взяла Квиберна в свой совет».
«Именно так мы и сделаем», — засмеялась она.
«Если этот бастард действительно сын своего отца, он ничего не заподозрит, еще и поблагодарит ее, прежде чем получит клинок между ребер. Здесь, конечно, нужна осторожность. Предоставьте это мне, милорды».
Королева была довольна. Так и надо расправляться с врагами, кинжалами, а не указами.
«Мы славно потрудились сегодня. Благодарю вас. Есть что-нибудь еще?»
«Последнее, ваше величество», — извиняющимся тоном промолвил Уотерс. «Не хотелось бы занимать совет пустяками, но в гавани ходят странные слухи. Моряки с востока говорят о драконах».
«А также о мантикорах и бородатых снарках», — усмехнулась Серсея. «Когда услышите что-то о карликах, милорд, приходите ко мне».
Она поднялась, давая понять, что заседание окончено. На дворе дул резкий осенний ветер, и колокола Великой Септы продолжали звонить. Два десятка рыцарей, сражавшиеся с мечами и щитами, тоже производили немалый шум. Сир Борос Блаунд проводил королеву в ее покое, где леди Меривезер смеялась чему-то вместе с Доркас и Джоселиной.
«Что вас так рассмешило?»
«Близнецы Редвины», — сказала Таэна.
«Они оба влюблены в леди Марджери. Раньше они дрались из-за того, кто будет лордом Бора, а теперь вознамерились оба вступить в королевскую гвардию, чтобы быть рядом с маленькой королевой».
«Веснушек у них всегда было больше, чем мозгов».
«Впрочем, это полезно знать. Если Арясину и Бобера застукают в постели Марджери...» «Любопытно, нравится ли маленькой королеве веснушки?»
«Позови сюда, сира, Осни Кэттлблэк и Доркас».
«Слушаюсь, ваше величество», — вспыхнув, ответила девушка.
«С чего это она так раскраснелась?» — полюбопытствовала Таэна Меривезер, когда Доркас вышла. Теперь пришла очередь Серсеи смеяться.
«Любовь! Она положила глаз на нашего сира Осни. Он младший из братьев Кэттлблэков, тот, что бреет бороду. У него, как и Осмунда, волосы черные, но с крючком, и улыбка всегда наготове. Но на щеке, стараниями одной из шлюх Тириана, остались глубокие борозды.
Он, должно быть, пленил ее своими шрамами».
«Вот-вот», — с озорной искрой в глазах подтвердила леди Меривезер. «Шрамы придают мужчине опасный вид, и это воспламеняет женщин».
«Как откровенно вы говорите, миледи!» — поддразнила ее королева. «Если опасность так возбуждает вас, зачем вы пошли замуж за лорда Ортона? Он очень мил, спору нет, однако...»
Питер как-то заметил, что Ортон имеет большое сходство с рогом изобилия, украшающим его герб. Волосы у него морковного цвета, нос как свекла, а вместо мозгов разварной горох.
«Милорд скорее добр, чем опасен, это так», — засмеялась Таэна.
«Впрочем, надеюсь, ваше величество не подумает обо мне слишком плохо, но я была не совсем девицей, когда ложилась в его постель». Все вы в вольных городах шлюхи, что уж там говорить. Еще одно полезное знание. Когда-нибудь оно может ей пригодиться. Скажите же мне, кто был ваш первый любовник? Такой опасный. Тайна покраснела, сделавшись еще смуглее. Не стоило бы говорить, но ведь ваше величество сохранит мой секрет. У мужчин шрамы, у женщин тайны. Серсея поцеловала Тайну в щеку. Ничего, голубушка, скоро ты мне все расскажешь. Доркс привела сера Осни, и королева отпустила своих дам. Присядьте со мной у окна, сир. Вина? —